Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
У нас сегодня программа «Вера и психология», и, как всегда, с нами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета имени Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня в нашей программе «Вера и психология» мы, как всегда, говорим о проблемах, которые наша психика создает нам на пути к Богу, на нашем духовном пути. Сегодня у нас тема, очень многим именно сейчас близко. Сейчас началось время подготовки к экзаменам, и в связи с этим мы все время, как родители, ну, я говорю сейчас как обывательский родитель, не как психолог, все время боимся перегнуть палку, как-то травмировать наших детей. В то же время мы боимся ее не догнуть, чтобы наши дети сдали все, что они должны сдать, поступили в те вузы, которые мы хотим, чтобы они поступили, получили какую-то хорошую профессию или хотя бы просто хорошее для начала образование. И на этой почве хочется поговорить о такой теме, как ребенок, как проект, наши ожидания от ребенка. Вот я хочу спросить Лену. Лен, вот для тебя вот эта вот тема экзаменов, она про что вообще? Для меня она вот про вот именно про эти вот ожидания от ребенка и вот эти вот постоянные качели. Я слишком его много заставляю делать, я слишком на него воздействую, он слишком нервничает, и наоборот, что-то он сидит, ничего не делает, и в общем...
Какой ужас, какой кошмар.
И, в общем, разговоры про дворника и адвоката, да, как всегда.
Вот ты, Ань, ко мне обращаешься, да, а у меня вот так вот все сжимается. При том, что мои дети уже выросли, отучились, да, и старший сын получил 2 высших образования. И для меня я вот так вот сжимаюсь. И я на эту тему могу говорить, да, очень много, потому что она сложная. Она сложная, потому что в свое время я поняла, да, что к ребенку нельзя относиться как к проекту. Потому что мы от них что-то хотим, мы все равно видим в них что-то, да, мы видим в них себя, мы видим в них реализацию каких-то наших, возможно, нереализованных историй. И это очень сложно. Это очень сложно, потому что ребенок чувствует это, что ты от него это ждешь.
Ну да, я в свое время говорила, ну, собирая материал для книги, говорила с клиническим психологом, таким. Я очень сложная, она была отлавливаем, потому что вот клинические психологи высокого уровня, они прям вот поди отлови. Но тема была страшненькая о том, как дети совершают попытки суицида. И представляете себе, была тема также вот этих экзаменов. Но я уверена, что это не тема экзаменов, это, как всегда, семейная тема, да, тема каких-то вот родительско-детских отношений. Вот, поэтому...
Анют, и социума тоже, потому что на ребенка давят не только родители. И найти вот этот баланс очень сложно современному человеку. Сейчас обязательно спросим Наталью на эту тему, как найти именно этот баланс. Потому что, с одной стороны, можно попустительствовать, да, и сказать ребенку, ну не поступай, а он вообще никогда никуда не поступит. Тут скорее про найти себя. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, дикое давление, которое, как ты говоришь, заканчивается страшными вещами. Уходом из семьи, от родителей, а иногда вот даже суицидами. Тяжелая тема,
и очень много светских психологов, которые рассуждают на эту тему. И, честно говоря, не всегда вот я нахожу в своей душе, так сказать, отклик такой, потому что психология, ну, вообще наука сложная, а если не иметь в виду вообще как бы душу, о чем мы, собственно, и говорим в программах, такое измерение, как духовное, то можно далеко зайти. Наталья, а вот для вас что такое эта тема экзаменов?
Ой, боже мой, вы знаете...
Такая накрученная, реакция. Разогретая, и аж у Лены все сжимается.
Реакция, конечно, видите, тоже такая эмоциональная, как и у Лены. Но, понимаете, вся жизнь экзамен, по большому-то счету.
Точно.
Да, экзамен – это возможность проверить в какой-то предельной ситуации, что почем, да, и кто какой, вообще как-то прояснить какие-то вещи. И хорошие, и плохие. И, конечно, мне, как христианскому психологу, абсолютно понятна тенденция современного мира и современной психологии светской, которая, естественно, как бы дает отклик на этот современный мир. Да, она же как бы обслуживает вот запросы этого современного мира. Как говорил когда-то Гордон Олпорт, она похожа на лошадь, которая несет на себе всадника без головы, неведомо куда. Быстро, во весь опор, но непонятно, в пропасть ли, к цели ли, да, потому что всадник-то без головы. Очень красивый такой яркий образ.
Хороший.
И в этом плане она, конечно, обслуживая, вот как лошадь этого всадника обслуживает этот мир, как правило, идет по в логике вот 15 советов там делайте так, ну, популярная, да. Я имею в виду, как бы, да, такая не строго научная, не возрастная, а такая популярная. Вот 10 рекомендаций, значит, как помириться или, так сказать, как заставить ребенка там встать с дивана, снять с башки наушники и сесть за уроки, ну и так далее. Да? Но вот я все-таки хотела бы исходить все-таки из каких-то базовых вещей, да, что вообще ребенок дар Божий нам всем. И мы можем вспомнить евангельские истории, там той же Елизаветы, как вот восприятие ребенка как какого-то дара Божьего, да, так сказать, такого чуда, которое нам даровано, доверено. И вот я заявляю эту как бы первичную, да, так сказать, точку отсчета. И сейчас пока ее покину, потом мы к ней вернемся. И давайте взглянем на две такие архетипические конструкции, модели, которые можно видеть в ситуации, когда ребенок находит, ну, ребенок, он уже не ребенок все-таки, да, это для нас он ребенок, а вообще-то он такой хорошенький подросток, или там девочка подросткового возраста, или мальчик уже там 17 лет, извините меня,
да.
В какие-то там не такие уж дальние от нас годы, это были взрослые люди. Сейчас такие дети-дети. Вот два типичных абсолютно образа, которые буквально я пишу, чтобы сначала начать с той самой феноменологии, то есть как это бывает в жизни-то, как это выглядит. И позволю себе описывать эти два типа, абсолютно опираясь на практику свою профессиональную, показать, что эта, так сказать, попытка наша подстелить соломку постоянно, да, она вообще-то совершенно бесперспективная практика. Вот один тип, типичный расклад, когда ему там или ей 16, значит, через год экзамены, а она или он чешут себе, так сказать, там затылок, как вот молодые, репу, или, как говорили в наше время, то есть голову, и ничего не делают. Ему тревожная там мама гиперопекающая или авторитарный папа говорит: ай-яй-яй, так сказать, добегаешься, допрыгаешься, как эта стрекоза. Вот ничего у тебя не получится. Она плевала на все эти призывы, какие-то совершенно пустые для нее слова, да, потому что они типичные. Это говорится все время, примерно одинаково, и ничего нового они не говорят.
Ну, как фон такой. Как
вот это очень важно, потому что, да, они правда не слышат.
Они не слышат, потому что им это все время толдычат то по поводу уроков, то по поводу музыкалки, то по поводу спорта, то еще по поводу чего-то.
Такой фон, который просто хочется этим
закрыться. Они просто отключаются. Кстати, сделаю как маленькую ремарку на полях. Есть такой замечательный тест «Рисунок несуществующего животного», который, когда клиент рисует, он немножко, так сказать, выдает глубинное ощущение себя, да, на таком бессознательном уровне. И вот подростки такого, вот живущие в такой среде, они не рисуют ушей у своего животного. И понятно, что они отключили уши, потому что это ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду вообще уже 20 раз неинтересно. То есть это глубинная установка не слышать. Потому что все одно и то же. И здесь тоже одно и то же. Причем здесь-то как раз правду говорят, пусть и гиперопекающая мать, а пусть авторитарный папа, но они действительно понимают, что вообще-то веха жизни, поворот. Но так как они продолжают действовать в том же стиле и с тем же классическим, так сказать, таким напором, да, то это не слышится и не воспринимается. И я могу сказать, что я наблюдаю регулярно все вот эти расклады вот такого рода, и этого ребенка дотащат до сдачи экзаменов, там, встанут на уши папы с мамами, понимаете, договорятся с преподавателями, наймут 28 репетиторов, там, не знаю, что-то там придумают, и вот так же поступят его в институт. Потом приходят они на втором или третьем курсе, говорят, кошмар и ужас, он не учится.
А бывает и после первой сессии.
А бывает и после первой сессии. То есть вот эта попытка помочь взрослому ребенку, да, уже не ребенку, а, причем как помочь, по-прежнему делать за него, опекая его или давя на него, приводит к тому, что вырастает совершенно инфантильный. Я бы сказала, слово «вырастает» здесь вообще не подходит, да, вот типа вырастает, как говорят, да, типа взрослый, типа.
Можно я тоже поделюсь, потому что в свое время, когда у меня были очень кризисные моменты, именно Наталья Владимировна мне сказала вещь, которая меня развернула. Она мне сказала, ты лишаешь его и ее, она мне и про сына, и про дочку это сказала, точки роста. Ты за него сейчас и за нее решаешь. Это вот, извините,
абсолютно
просто, да,
верно, да, это важно. Именно туда. Потому что действительно нам надо понять, что у нас взрослые дети, и надо где-то что-то все-таки позволить чему-то случиться, да?
Вера и психология.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Да, Наташ, позволить чему-то случиться.
Да, так сказать, как вы понимаете,
или
позволить
не
или не случиться, потому что понятно, что он так или иначе сдаст, да, понятно, что он куда-то поступит. Но он поступит туда, куда он реально поступит, да, а не туда, куда его притащат за уши папа с мамой.
А если он никуда не поступит?
Значит, он никуда не поступит, понимаете? Потому что если мы тащим вот этого абсолютно инфантильного, невыросшего ребенка куда-то, это будет восприниматься как продолжение вот этого давление, опеки, все это будет не в коня корм, понимаете, это все будет вот так вот через губу восприниматься, он ничего не возьмет, потому что там нет никакой мотивации.
Но с мотивацией вообще у этого поколения тяжело. Они же, вот часто там родители, я помню, мне жаловались там родители в многодетной семье, они говорят, мы так все хорошо учились. Почему он, там, да, старший сын, почему он так плохо учится? Почему он, вот он какой-то не такой? Вот принять, что твой ребенок, он, например, хочет в профессионально-техническое училище, там, да, он какое-то среднеспециальное хочет получить образование. Человеку с высшим образованием, который, там, не знаю, там, профессор в МГУ, ему тяжело принять, что у него,
да,
такой ребенок.
Вот спасибо большое, потому что мне очень важно было бы донести мысль не такого типа, что, мол, где плюньте, так сказать, бросьте, пускай барахтаются как хотят. Конечно, нет, потому что они все равно еще дети. Но воспринимать их только как детей, да, и по прямой давить или опекать, дело совершенно неблагодарное и очень вредное, потому что это аукнется через 5 или 10 лет очень страшными вещами.
Какими, Наташа?
Чудовищным эгоцентризмом, постоянным потребительством в отношении к родителям, претензиями бесконечными к ним, ощущением, что они все время тебе должны, а тебе уже 30, а тебе уже 40, а они тебе все еще должны. То есть это в духовном смысле совершенно незрелые люди, которые находятся в позиции абсолютного такого восприятия родителей как средство решения моих проблем. И это ну, просто и не только в психологическом, но и в душевном, в духовном смысле очень вредно. Потому что мы как бы стоим, мешая им двигаться и упасть. Потому что мы, конечно, их любим, мы за них переживаем. У нас сердце, так сказать, понимаете, выскакивает из груди от волнения и страха за их будущее. Но это мужество родительства, надо как-то себя тоже подращивать, потому что нужно где-то принять факт, что твой ребенок где-то упадет, с чем-то может не справиться. И это его жизнь. И вот тут наша христианская невероятная, ну, как бы, вертикаль нашей жизни. Мы говорим, Господи, помоги, это уже твой ребенок. Да, вот я чего смогла или чего смог, то сделал. Уже все, так сказать, моих нет никаких ресурсов-то у меня влиять на него, потому что я для него родитель, он меня не слышит. Но теперь твое дело, твое участие, твоя милость и твоя помощь.
Я понимаю, о чем вы говорите, Наташа, но как, будучи сама отчасти гипер таким опекающим родителем, вот у меня такой образ, что ребенок уже не ребенок, уже давно не ребенок, да, который вот тебе кажется, что он идет не в ту сторону. Тебе даже иногда кажется, что он идет вообще к пропасти. И ты как бы изо всех сил пытаешься его удержать за фалду какую-то, вот схватился за что-то, да. И вот у меня ощущение при этом, что чем сильнее ты его держишь, тем решительнее и с большим упорством он идет вот, как туда. Тебе кажется, не туда, да. Короче говоря. В пропасть, не в пропасть, это уже как-то время покажет. И вот
я это с правда? Удовольствием подхвачу ваш очень красивый поворот. Пока мы еще не дошли до второго типа,
а тебе же страшно есть, при да. этом, да. И ты как бы боишься отпустить эту фалду.
Смотрите, вот когда мы говорим «отпустите ребенка», что это значит?
Да.
Значит ли это, что надо плюнуть на него, забыть о нем, совершенно не волноваться, в какие пропасти он там летит, да? Это совсем не про то. Мы должны отпустить свои представления о его судьбе. Мы должны как бы убрать свое родительское эгоцентрическое, понимаете, вот это тревожное, гиперопекающее или доминирующее начало вот этого родительства, увидеть, что Бог нам доверил этого ребенка, пока он рос, и сейчас он вырос, и это его судьба, и это фактически его второе рождение в жизнь вечную. И в этом плане его испытания, я сама мама, я знаю тоже, о чем говорю, это не голословное, не теоретизирование, да, меня как психолога, а я тоже родитель, и на самом деле взрослого сына, и все это абсолютно на личном опыте пережила и прочувствовала. Я точно так же тоже супергиперопекающая, тревожная мамашка, понимаете, которая там готова была любую соломку где угодно подстелить. Но я себя просто волевым усилием притормаживала, потому что я понимала, что это какая-то его история. И вместо того, чтобы его опекать, надо в него верить.
Угу.
Верить в том, что, в то, что твой ребенок Богом любим. Да, как и любой человек на этой земле. И он его ведет и позаботится о нем. Быть начеку, быть готовой откликнуться, иметь терпение, подождать, помоги, мама, помоги, папа, потому что тогда эта помощь придет куда надо, ее просят. И тогда твой ребенок понимает, что взрослый, я хочу сказать, взрослый ребенок, если он говорит, помогите, ребята, родители, но это значит, что ему реально плохо, и он понимает это, и он борется с этим, но когда он не справляется, у него есть чувство, что за его спиною есть тыл, есть семья, есть родительский очаг, где его всегда примут и помогут, потому что его там любят. Но это не палочка-выручалочка, да, по любому поводу, с утра до вечера, а это личностное «помогите», а потом будет «спасибо».
Ну, то есть мы приходим к притче о блудном сыне,
конечно,
неизбежно,
конечно.
Да, и вот этот образ отца отпускающего и ждущего, и как бы, ну, сын дошел до крайности уже.
Да, да. Я бы хотела немножко вот этот стык психологии духовного, потому что мне кажется, у нас есть великая вещь, да, у нас есть молитва.
Безусловно.
Люди верующие, мы можем, да, поняв вот то, о чем говорит Наталья,
силу
и что мне называется,
молитвы, да.
Мы можем понять, что в какой-то момент все, отходим в сторону, сейчас я только молюсь, но ребенку я сказала, что у него есть тыл, вот это важно сказать. Но вот все-таки с психологической точки зрения, как понять маме или папе, что все-таки сейчас помощь не нужна? Потому что у меня вот мой опыт, да, негативный, как раз в том, что мне в какой-то момент моя тревожность, она давала вот это, именно психологическое, я как да, верующий человек все понимала.
Я да,
проработанная, что да. А как понять, что вот сейчас нужно отойти в сторону? Потому что у меня ощущение, а все ли я сделала, что я должна? А вдруг я еще не все сделала?
Вот, замечательно, прекрасный
да,
поворот. Я могу
вопрос.
Как раз перейти ко второму типу. Как раз не оболтуса и лентяя, а такого трудоголика, абсолютно тревожного ребенка, который вообще не вылезает из-за учебников. И тут за этим всегда стоят родители, и вот эта схема, она типична для мам, конечно, значительно меньше. Это вижу в папах, крайне редко, надо сказать. Но в мамах это очень часто встречается. А все ли я сделала? Какое это отношение имеет к ребенку? Это отношение имеет ко мне, к моему комплексу, к моей тревожности, к моему раненому детству, да, или к какому-то одинокому детству, да, мне было, может быть, там мало внимания, и поэтому я гипертрофически, да, так сказать, избыточно начинаю вываливать на своего ребенка бедного то, о чем я сама, собственно, мечтала. И мне кажется, что если отдам вот эту кучу любви и заботы, то, конечно, все будет по-другому. Все будет по-другому, только с обратным знаком.
То есть немножко про упущенные,
да,
какие-то возможности.
Да, про свои какие-то свои истории. И вот дам совершенно гениальную историю, вот, ну, естественно, поменяв там, что можно, и чтобы никто не искал, так сказать, свои истории в отражении того, что я сейчас скажу. Поэтому я, так сказать, буду говорить вроде как оно есть на самом деле, но немножко, естественно, фантазируя, но, как я раньше всегда говорила, не убирая сути. Девочка, ЕГЭ, значит, тревожный папа, ужас, кошмар, ребенок не справляется, нужен психолог, срочно, давайте, Наталья Владимировна, помогайте. Как
это
же
хорошо,
так?
Что Наталья Владимировна.
Ну, так попало, понимаете, могла быть какая-нибудь Марья Ивановна или Петр Семенович. Но не суть, да, вот просто мы знакомы, умоляю. Причем он, так сказать, такой немножко подсевший на психологию, бедный, и говорит мне: ой, надо с ней чего-то проработать, ей, наверное, что-то мешает. И я... Она так хочет к вам попасть. Я думаю, хорошо, ладно, раз ребенок так выбрал меня, как же я могу не откликнуться? И вот я вижу, значит, ребенка этого взрослого. На ней лица нету. Она вообще зеленая. Значит, сидит над этими учебниками 24/7. И видно, что там такая степень тревожности в семье, которая она заражена на, ну, вообще на 100%.
Заражена, точно.
Заражена, понимаете? Вот паникёр папа, который, значит, вот в каждой бочке затычка, да, то есть если ему, ребенку трудно, значит, у него какие-то травмы, поэтому надо эти травмы сходить. Я на нее смотрю, говорю: скажите, пожалуйста, а вы вообще спите? Она говорит: 4 часа. Я говорю: то есть 4 часа в сутки и все? Ну, говорит, может, 5 иногда. А что у вас вообще с питанием? Ну, говорит, когда вспоминаю, поем. Причем говорит она это еле живым голосом. То есть это такой уровень перфекционизма, помноженный на тревожность, который над ней Эверестом, понимаете, висит. И у нее ощущение, что она такой муравей, который должен, не знаю, что сделать, чтобы залезть на этот Эверест. Шансов никаких, но сделать надо все. То есть, ну, разве что не помереть. То есть это абсолютное выгорание. И я ей говорю: дорогая моя, я вам вообще не нужна ни про какие травмы, я категорически с вами работать не буду, ничего мы говорить не будем. Сейчас мы с вами должны поговорить о ваших ресурсах и о вашем режиме жизни.
Пойдем покушаем.
Пойдем покушаем.
Погуляем.
Поспим. Что вы хотите, что вы любите, что вам дают ресурсы? Мне дают ресурсы там музыка. Значит, пожалуйста, вы играете? Да, я играю. 15 хотя бы минут в день, каждый день, как отче наш. И родителям говорю, папе, говорю: слушайте, ребенок у вас феноменальный. Ей надо абсолютно расслабиться. Как только она сдаст ЕГЭ, увозите на море на 3 месяца, пускай она лежит медузой на этом песке и вообще ничего не делает. Она говорит: так не умеет. Я говорю: пускай учится, потому что она заболеет, если она будет вот так. Что это значит? Мы можем сказать: о, какая девочка.
Да, да, да. Так все, ну, вокруг надо, говорят, так вот вам делают, повезло.
Да. Вот вам повезло. Понимаете, эта девочка поступит в институт, и на 3-м курсе, понимаете, с ней что-нибудь случится, а то и на 1-м или на 2-м. Потому что она просто на пределе. Не потому, что так и интересно это познание. Потому что уровень тревоги, напряжения такой, как бы все звенит и дребезжит вокруг нее, и ей страшно не справиться, что она упадет, она получит не 5-ку. Это паника. Но невозможно же жить в такой системе координат. Получается, что за этими бедными детьми, с той и с этой стороны, стоим мы, родители. Понятно, что вы абсолютно правильно начали программу, и там и школа, и популярная социум, культура, этот социум, компьютер, и в смысле интернет, сетевая, это, вся эта виртуальность, не имеющая никакого отношения к реальности. То есть все это дико влияет, но это мы не можем отменить, но мы можем что-то делать с собою. И нам нужно очень внимательно смотреть на наших детей и при этом одновременно смотреть на себя. Потому что нам надо почувствовать, где мы проецируем на наших детей свои страхи, свои тревоги, свои неосуществленные мечты. Я так хотела быть врачом, вот она будет врачом, а она хочет быть художником. И что теперь делать?
Я прерву наш горячий материнский разговор. Напомню, что с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, наш постоянный гость. Наталья Инина – христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». Наши постоянные гости Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Сегодня у нас очень такая горячая, прям воздух нагрелся в студии, дискуссия про детей как проект, как нам не перегнуть палку с нашими детьми, как они не догнуть. Вот, и, Наташа, вот вы два типа как бы детей обрисовали в первой
крайних,
части программы,
крайних,
две
да.
крайности, да, и очень многие родители всплакнули уже около, так сказать, своих детей, потому что все-таки тип вот этот вот, который, вот представьте себе, что все-таки вырос ребенок. Но он уже не ребенок, ему там уже за 20 хорошо, ему уже по 30, и вот... Как бы он очень проработан такой светскими психологами, он знает свои личные границы, он знает, что мать не должна быть токсичной, что вот это был газлайтинг, а вот тут был абьюз, да,
а
и вот это
всё. А тут ты передаёшь мне свою тревогу.
А тут да-да-да-да-да-да. Вот, и он как бы сидит, ничего не делает толком, да, каких-то своих, ну, может быть, проектах, не имеющих отношения к жизни. И вот родители такие... Окей, мы достигнем дзена по отношению к этому ребенку, потому что мы сделали все, что могли. Ну, конечно, дзена они не могут все равно достигнуть.
Нет, конечно.
Вот. Но, знаете, мне такая тоже я, чтобы не называть, и такая ситуация, когда, значит, ребенок такой взрослеющий в семье, после 18 девочка, значит, ближе к экзаменам начинается такая тяжкая ситуация. Ну, я не буду описывать ситуацию, вот прям вот как есть, там, какие были родительские травмы, мы не знаем. Перестает кушать. Вот это вот...
Анорексия.
Анорексия, аномалия пищевого поведения, да. Она перестает есть. Родители с ужасом смотрят, как она ходит злющая и исчезает на глазах. Вот, становится очень худая, там бегает в туалет, если кто-то ее накормил, и извергает из себя еду. И вот мама идет к психологу, потому что девочка не хочет идти к психологу. Мама там пытается ей что-то подсунуть, там какие-то вот это все. И психолог говорит, это вот реальная ситуация, и говорит, знаете, я вам предлагаю достигнуть... бесстрастие по отношению к ее еде. Не готовите ей специальные какие-то коктейли. Готовить все, что вы готовите. Ну, выходите с кухни, когда она на нее заходит. Вот. Мама, конечно, ну, это сложно, но мама так делает, и это срабатывает. То есть ребенок начинает, уже не ребенок, взрослеющий ребенок начинает потихонечку там таскать какие-то котлетки, кусочки там хлеба, потом супчик, и эта ситуация как-то разглаживается. Вот я до сих пор задаю себе вопрос, это было про что? Это было про то, что мама сняла свои вот эти тревожности и отступила на шаг назад? Потому что это крайняя ситуация, конечно же, да, непонятно, что было до этого, как это все привело вот к таким отношениям. Но это вот именно про то, что мама должна немножечко отступить и отпустить.
Ну, да, совершенно верно. И дело в том, что это, конечно, Я абсолютно вот, так сказать, настойчиво хотела бы обратиться к нашим замечательным слушателям, зрителям, а не воспринимать наши истории как некие инструкции к применению.
Да. Потому это что не повторяйте никому в домашних условиях.
Это очень индивидуально. Потому что психолог видела конкретную маму, которая определенным образом говорит, как она выглядит, какая, так сказать, у нее эмоциональная, там, ну, так сказать, вся эта составляющая, так сказать, все это очень говорящие такие невербальные сигналы, во-первых, поэтому, может быть, психолог как раз и поняла, собственно, ровно то, что описано в очень многих статьях, работах, посвященных расстройству пищевого поведения. Действительно, корреляция между таким симбиозом с матерью и наличием анорексии высокая. Поэтому это абсолютно правильный ход, убрать себя из отношений дочери с едой. Да, убрать себя. Если оттолкнуться от этого примера как некого, так сказать, одного из вариантов, да, вот проблем, которые мы обсуждаем, конечно, стоит коснуться вот какой темы. Понимаете, вот что такое для нас наши дети? Порой они становятся смыслом нашей жизни. Смыслом.
Это так.
Вообще быть смыслом чьей-то жизни – это невыносимый груз.
Да.
Потому что вот мама тебя любит, мама для тебя все делает, мама вообще ночью не спит, мама ради тебя живет, работает, я не знаю, там и папа, и так далее. Если папы нет, тем более. И тогда ты испытываешь перманентное, хроническое чувство вины перед ней по любому поводу. Причем вина это не духовная, не нравственная, а как раз невротическая. То есть она такая ложная, потому что вся ситуация ложная. Не может ребенок быть моим смыслом жизни. Смыслом жизни для человека верующего будет спасение, понимаете? А ребенок тебе доверен. И это такой обоюдоострый рост, и его, и твой. И они тоже наши учителя, потому что они учат нас личностно взрослеть. Да? И в этом плане, когда мы отпускаем детей, мы делаем очень много во все стороны. Мы, так сказать, усиливаем свою веру, потому что мы доверяем их Богу. Мы поднимаем уважение, потому что им доверяем тоже, потому что считаем, что они справятся. Мы как бы свою эгоцентрическую, вот эту вот, понимаете, гиперопекающую любовь родительскую усмиряем и понимаем, что нас должно быть меньше, потому что их уже больше. И вообще иметь ребенка это... Ну, такая, если хотите, экзистенциальная история, потому что ты всегда его рано или поздно приходит, вынужден отпустить. Он не может жить твою жизнь, он не может жить с тобой все время. Ты не его муж, жена, ты его родитель. Ты должен быть у него за спиной. И мне кажется, что это такой личностный рывок и духовный рывок, который вообще напоминает о том, как Бог к нам относится. Он же не внедряется в каждый наш, не знаю, каждую ошибку.
Вот это очень важно.
Он же не хватает нас, понимаете, за шкирку, когда мы что-то куда-то не туда поворачиваем. Он, как этот отец блудного сына, он любит и ждет. Да, если мы открываем дверь, он помогает, когда мы открываем дверь. Вот это ведь та самая свобода, о которой говорит христианство. И это очень тяжелое бремя,
да.
Но оно очень высокое. И тогда мы действительно можем почувствовать в каком-то плане, вот этот, ну, удерживая этот образ в себе, мы можем почувствовать, что наши дети вырастают или выросли. И нам надо их просто любить, быть для них опорой где-то там издалека и на самом деле, ну, наполнять свою жизнь, если наши дети уже выросли, какими-то смыслами. Потому что действительно мы не можем остаться в этой пустоте, да, вот этот синдром опустевшего гнезда. да, когда там говоришь с родителями, у которых растут дети, как только касаешься темы, там, например, дочка выйдет замуж, папа говорит, как она выйдет замуж? Почему она выйдет замуж?
А как же я?
А как же я? Я говорю, простите, вы хотите, чтобы она была всю жизнь одинока, чтобы она была сама? Нет, нет, нет. То есть вот он, конфликт внутренний. Да?
Ну, потому что мы не готовы.
Мы не готовы.
Кто нам скажет, что вот сейчас этот момент
произошел? И, понимаете, это же наша колоссальная, так сказать, тоже точка роста, а не только их.
Вот мне кажется, знаете, очень важная вещь, я хочу за нее зацепиться, просто ее даже для себя проговорить. Есть же такая молитва Богородицы: «Веди меня во образ твоего небесного материнства». Но сколько мы в своей жизни делали ошибок, и никто нас по голове за это, ну,
не бил.
Условно говоря, не бил.
И прощал, да? Когда мы возвращались.
И прощал. И все-таки мы делали иногда жуткие гадости какие-то, да, иногда какие-то жуткие глупости. Но, ну, наверное, нас остановили бы где-то уже совсем на краю, когда вот
безусловно
подали бы руку помощи. Но ведь действительно мы были свободны в этом. Вот прям удивительная какая-то штука. Вот как-то, как родители, я хочу ее прям усвоить душевно, что вот дай сделать эти глупости и другим людям.
А мне вот о чем подумалось. Такой немножко камень, может быть, в сторону вообще психологии, потому что так как мы очень психологизированы сейчас, и психология набирает обороты, как, используя все эти психологические знания, проходя эту сепарацию, да, убирая себя из отношений, вроде бы понимая, да, все, там, где-то я молюсь, где-то я там, да, наступаю на горло себе, как не потерять вот все-таки связь с детьми, как сохранить традиции? Ведь вот это вот, да, здесь сепарировались, там сепарировались, здесь все такие самодостаточные, все такие проработали тревогу, и все такие существуют отдельно друг
да,
от
да,
друга.
Да, атомизированный мир такой.
Да, угу. А как все-таки вот сохранить вот эту связь с детьми, эти традиции, чтобы дети выходили замуж, женились, приходили потом к тебе, приезжали с внуками, то есть, ну вот, чтобы все это сохранялось.
Вы знаете, я помню замечательную историю от одного батюшки, которая меня как-то очень утешила, потому что до этого у меня был прям ряд из, ну, таких кейсов, так сказать, таких работ, где как раз вот вследствие вот такого рода психологической работы был с детьми выросшими. Был тотальный разрыв с родителями, жуткий. И приходили как раз ко мне, как к христианскому психологу, эти бедные родители, рассказывая о том, да, что они действительно там что-то сделали не так. Да все мы делаем что-то не так. Да, мы же не рождаемся родителями, мы ими пытаемся быть год за годом. И мы неизбежно совершаем эти ошибки, потому что нас особо-то этому никто не учит, по большому счету. И они признавали эти ошибки, но они говорят о том, что такая ожесточенность вдруг возникает у детей в отношении к нам после того, как они идут в терапию.
Именно.
И это действительно страшный
момент. Мы с Леной хором, да, сказали, да.
Я это наблюдаю, так сказать, с неким ужасом и болью. И это действительно большая проблема. Я думаю, что она будет только нарастать, обороты она будет только увеличивать. Потому что, конечно, светская психология, она ориентирована на... Вот, ну, она антропоцентрична, она ориентирована на человека, да, чтобы человеку было комфортно, чтобы он реализовывал себя. Мешают родители? Ну, значит, отодвиньте родителей.
Ну да, такое...
И так далее.
Обслужнули детские травмы, я буду в себе это культивировать, да. И все время говорить родителям при каждой встрече, что, а, это вот ты тогда-то мне вот сделал,
да,
то-то.
И я всегда в такого рода ситуациях вот этим молодым говорю, что, понимаете, ваши родители, они вообще люди. Просто люди, которых угораздило быть вашими родителями. И они как могли, вот в силу своих травм, своих неврозов, своих проблем, что-то пытались сделать. Наверняка они очень много сделали не так, и мы это будем прорабатывать. Но для того, чтобы вы могли понять, где ваши дефициты, чтобы вы сами эти дефициты уже закрывали. Но для того, в том числе, чтобы мы посмотрели на ваших родителей потом, когда мы с этим всем справимся, и увидели их внутренних детей, их молодых в свои там 20-25, и поблагодарили их, потому что благодаря им вы есть на свете. И вот, и прошу прощения, я сказала А, и не сказала Б, вот этот батюшка, он дал прекрасный образ – женщины, ну, бабушки фактически, у которой 5 детей. И они соревнуются друг с другом, чтобы она у них жила. Не типичная ситуация, чтобы она с ними не жила.
Да,
вот сепарируйтесь, уезжайте там, и так далее. А чтобы она жила с ними. И он говорит, представьте, какая это женщина, когда дети за нее борются. Сколько в ней радости, сколько в ней доброжелательности, сколько в ней теплоты, сколько ее самой на самом деле.
Сколько ее самой, точно.
Она есть, и с ней хорошо. Поэтому нам просто надо постараться, если мы сталкиваемся с такого рода проблемами, заняться собою, не эгоцентрически, не нарциссически, а вообще найти себя, да, как-то, найти какие-то свои смыслы, свое служение, свое творчество, свою радость, свою благодарность Богу за себя, вот то, что ты есть на белом свете. И да, с этим нашим детям будет очень хорошо.
Очень важная мысль.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог. Но это вообще такая, да, вот тема, я даже не ожидала, что она всплывет, вот это синдром опустевшего гнезда и заполнение, так сказать, своей души, своей личности, своими делами, своим творчеством, своей работой, не знаю, своими хобби.
И само понимание, что это тоже у нас болит, что наше гнездо опустеет, оно тоже помогает.
И вы знаете, мне кажется, что вообще вот такие... В принципе, кризисные моменты для каждого из нас, они ведь очень про Бога. Потому что когда уходит ребенок или дети, которые были смыслом нашей жизни, и мы испытываем такое очень тоскливое одиночество и какую-то непричастность, да, мы как бы не нужны. Вот в эти моменты Бог очень близко. И мы чувствуем, что мы никогда не будем одни, Он всегда с нами. И это такой взлет веры, это такая открытая дверь вот в духовную реальность, в которой на самом деле никто ни от кого не уходит. Но мы наши, все вместе.
Да, наши дети на самом деле очень нам помогают молиться, потому что постоянно...
Да.
Постоянно вот эти вот то, что они делают, то, что мы считаем, что они не должны этого делать, они это все равно делают. Вот, и с ним там происходят какие-то приключения на этой почве. А мы можем только помолиться, и наша молитва действительно горяча, потому что мы даже за себя, наверное, так не молимся, да, как за наших
детей. За
детей,
конечно.
И все эти их недостатки, все их приключения, получается, только усиливают нашу связь с Богом, нашу молитву. Вот как полезно иметь
неожиданный поворот.
Утешительно.
Я просто, да, постоянно прохожу, то есть какие-то стадии, вот это вот вроде все ровно, спокойно, и ты как-то спокойно молишься, очень ровненько.
А нет.
Потом, да, раз опять какой-то дети подкинут тебе, значит, историю, и
уже
вообще другая
молитва
идет. Да, вот как это именно молитва, вот тот солдат, который с гранатой перед танком стоит, и он не может быть атеистом, да, он молится истово.
Да, вот, это так, нас
так и наши родители, да, так и мы родители, я хочу сказать.
Ну, это, кстати говоря, невероятно тоже ценный опыт, потому что я вот тоже для себя это когда-то поняла, когда там сын чего-то там, какие-то коленца выкидывал, и я чувствовала то, что когда-то наверняка чувствовала моя мама, мои близкие. Я думала, боже мой, как им было трудно.
Да, да.
И сколько благодарности к ним прям изливается из тебя, и понимание, и сожаление. То есть вот когда мы выходим за пределы своего эго, за пределы логики, почему так, почему не так, почему он делает так, а я сказала сяк. И мы увеличиваем вот этот контекст, да, как бы масштабируем ситуацию, как бы видим более стереофонически, да, и можем развернуться и к нашим родителям, да, и понять, что наши дети точно так же, как и мы, пройдут какие-то, так сказать, пути инициации, да, и испытания, и будут тоже родителями, прекрасными, между прочим, скорее всего.
И, это правда.
Да, потому что мы тоже постарались, и мы тоже старались как могли из всех своих сил быть хорошими родителями. Что уж получилось, что то получилось. Но мы старались, и они постараются. То есть, понимаете, мы можем пойти в сторону, какой ужас, какой кошмар, он лентяй, а она там свистушка, так сказать, совершенно безответственная. А мы можем сказать, боже мой, ну они молодые, так сказать, это такой период сложный. Но это проходит, молодость вообще проходит. И все будет хорошо.
Все-таки я хочу дожать тему. Все-таки давать им совершать эти ошибки?
Я бы сказала так, давайте наблюдать. Угу. То есть давайте быть рядом, угу. подхватывая в тот момент, когда им реально нужна наша помощь.
Да, и давать ощущение, что да. мы всегда
да,
рядом,
да.
что бы ни произошло. А я сейчас сижу и думаю про тех родителей, которые слушали наши примеры и говорят, да, понятно, все-таки вот этот вот человек-то, который сидит и что-то учит, да, он, наверное, устал, он, наверное, бросит после первой сессии института, но мне эти проблемы непонятны, потому что мой ребенок просто не то чтобы не учится, он игнорирует меня, он игнорирует все мои просьбы, я с ним вообще не знаю, что делать, он неуправляем, он не то что никуда не поступит, он даже школу не закончит. То есть вот очень много сейчас родителей, которые потеряли вообще контакт
надежду.
Со своими детьми и какую-то вообще надежду, да.
Ну, понимаете, это я прекрасно понимаю, абсолютно регулярно вижу такого рода печальные очень ситуации, и за этим, как правило, стоит, ну, в 90% компьютерная зависимость. Потому что, понимаете, ребенок, он все равно полон жизни, ему хочется что-то делать. И когда он начинает жить в сети, ведь он же очень активно там существует, то, в общем-то, эта реальная жизнь, она ему неинтересна и не нужна.
Ну, о чем мы говорим очень часто.
Да, потому что эта виртуальность, как бы она идеальна, ты там, может быть, каким угодно. Да, ты, например, толстый, с прыщами на лбу, а там ты красавец с мечом, понимаете, и с бицепсами. Или там ты какая-нибудь там заморашка, потому что ты просто не
или,
видишь себя.
Или ты чувствуешь себя так, скорее.
Именно, да, mm-hmm. потому что ты так к себе относишься, так себя видишь. Ты еще просто не раскрылась, не расцвела, и тебе не помогли это сделать. А там ты принцесса, фея, там что-нибудь у тебя, волосы, так сказать, до пят, или глаза там в пол лица и так далее. То есть это, конечно, бегство. Бегство от жизни. И это очень сложная задача, потому что, когда мы все-таки выходим к теме зависимости, очевидно, что эта тема просто отдельная
программа. Это просто отдельная тема, да?
Абсолютно отдельная тема. Тема вообще просто, ну, я бы даже вот, тему компьютерной зависимости рассмотрела бы просто отдельно от всего.
Ага,
потому что она того стоит.
Вот, да. Да.
Это будет только нарастать, и это действительно катастрофическая история, надо тоже понимать этого врага в лицо, видеть. И действительно, здесь, конечно, нужно родителям понять проблему, масштаб проблемы, да, и понять, как адекватный уровень помощи. Я точно знаю, что, например, в клинике невроза в Санкт-Петербурге открыто отделение, где просто работают с подростками с компьютерной зависимостью. Это уже не шутки. И здесь нужна реально действительно консультация с психологом, какая-то диагностическая история. Даже если ребенок не приходит, хотя бы что-то можно понять через родителей, тем не менее, хотя бы общую какую-то конфигурацию, пусть субъективную, но тем не менее. И тогда действительно надо понять, а что, собственно, делать. И здесь я бы не рискнула давать какие-то рекомендации, потому что каждая ситуация требует очень тонкого такого вхождения. Помню, у меня был такой случай, чудный парень, абсолютно не вылезающий из компьютерных игр. Просто вот встающий. Он кое-как закончил школу, он никуда не поступал, он сидел в компьютере с утра до ночи. И мама вообще не знала, что делать. Он был такой полный, естественно, нескладный, абсолютно молчаливый. И когда я стала пытаться вот с ним встречаться, разговаривать, я поняла, что у него этот слом произошел в ситуации переезда. Он попал из очень хорошей среды, из хорошего городка небольшого, очень дружественный класс у него был, mm-hmm. в большой город.
Мегаполис,
в жуткий класс, mm-hmm. где его булили по полной программе. Он убежал
вот в этот мир.
Он так спасался.
Он
просто.
Спасался. И когда он понял, что я его поняла, mm-hmm. то есть он понял, что я поняла, почему он там сидит, он начал хотя бы со мной разговаривать, он начал меня слышать. потому что мы стали говорить с ним о его боли, о его давней такой неуверенности в себе, об этом вот этом побеге, понимаете, вообще от реальности в результате. И потихонечку мы как-то стали вот миллиметр за миллиметром оттуда вылезать. И мама тоже это поняла, и папа это как-то понял, да, папа был очень доминантный, категоричный, совершенно его не слышал, его упор не видел. Вот что-то своего хотел, какой-то проект, понимаете, чтобы он был не толстый, а худой, не, так сказать, такой...
Не оправдал надежды папы.
Абсолютно, mm-hmm. То есть от слова совсем.
Ну, то есть, на самом деле, за каждой компьютерной зависимостью...
Что-то какая-то
история. Мы не можем, да, говорить о компьютерной зависимости, потому что это зависимость, потому что это уже такая
это
клиническая
уже другая,
история.
Да, другая тема. Да.
Так же, как там наркотическая зависимость, целудомания, игромания. Но мы все-таки говорим о том, что за каждой зависимостью стоит какая-то проблема.
Человека и его боль, понимаете, ребенок и его какая-то mm-hmm. боль. Так сказать, надо всегда, если мы хотим помочь человеку, надо идти к нему. Надо понять его, услышать его, быть с ним и вместе с ним оттуда выходить.
Еще один вот последний уже, видимо, вопрос, потому что время подходит к концу. Подросток, который сосуществовал с гиперопекающей мамой, ходил в музыкальную школу, играл на всех инструментах, хорошо, как, ну, нормально учился. И вот в подростковом возрасте, уже таком взрослом, он получает все ключи от всех дверей в свои руки. Да, мама больше нету вот этих рычагов, которые она может надавить. Он ложится на кровать и начинает смотреть там, в телефон или в компьютер. То есть он больше, как бы, его никто не может вот вытолкнуть.
Я думаю, что дело не в том, что его не... Вот. Правильный совершенно поворот, его больше никто не может вытолкнуть. Вы ответили, в общем, сами, Аня, потому что получается, что его толкали, а он отвечал. Он соответствовал. Он как бы не хотел разочаровывать маму, которая волнуется и переживает. Она осталась за закрытой дверью, ключики все у него, и он наконец-то позволил себе делать то, что он хочет, то есть ничего. Это значит, что мотивация была ее, а он ее мотивацию, вот эта тема проекта, реализовывал. Как только она отъехала со своей мотивацией, он лег на диван. Получается, что в нем не сформировано желание жить, интерес к каким-то вещам, к познанию.
Что-то делать.
То есть это был, ее было слишком много, а его было слишком мало. Может быть, он бы хотел заниматься спортом, а не музыкой. Мы этого не знаем.
Это такая решаемая ситуация? Может излечиться?
Это решаемая ситуация, да. Он, ну, здесь нужно, опять же, понимаете, вот в чем, так сказать, трудности психологии, почему там, например, терпеть не могут какие-нибудь физики, математики, психологии, потому что она очень индивидуальна, потому что она занимается не объектами, а субъектами. Она занимается не телами, не элементами,
нет универсальной
не цифрами,
формулы.
А живыми людьми, каждый из которых неповторим. Поэтому приходится очень подробно. Я всегда для студентов провожу аналогию археологии. Ага. Вот очень подробно, понимаете, все это расчищать, рассматривать. Или исследователь, как вариант, да, метафора. А где вы были там, в 20 часов, там, 3,5 года назад? Как это было? Куда вы попали? То есть надо сначала разобраться с проблемой. И когда мы действительно разбираемся с проблемой, там ключи решения. Там мы понимаем, где пошло не так, вернуться в ту точку, подумать, что было сделано неверно, да, попытаться выстроить теперь новые такие тактики, стратегии, которые позволят как-то ситуацию поменять и повернуть все-таки к жизни, к развитию, к созиданию.
Как жаль, что мы не можем ответить на все вопросы в этой программе. Она, к сожалению, подходит к концу. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Мы говорим о том, как наши неврозы мешают нам на нашем духовном пути. У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Вы можете не только слушать нас, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Спасибо огромное за такой горячий, полезный разговор. Тема была «Наши дети как проекция». Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо,
будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Вера и психология».